говорит радио «Свобода», полвека в эфире. История послевоенных десятилетий рассказывает звуковой архив «Свободы». На нашем календаре сегодня год 86-й. Куда идет Советский Союз? Исполнился год руководству Михаила Горбачева. Эмиграция по-прежнему остается малоразрешимой проблемой. Катастрофа Чернобыля.
Академик Арбатов сказал, ну, в конце концов, это нечто вроде издержек современной цивилизации, нечто вроде транспортных катастроф. Я думаю, что это и есть тот самый предел цинизма, с которым Советский Союз отнесся к тому, что произошло в Чернобыле.
86-й. Особо доверенные лица начинают зазывать обратно в страну некоторых эмигрантов. Под Парижем умирает Андрей Тарковский. 50 лет книги «Одноэтажная Америка».
Четверть века назад лозунг «догнать и перегнать» зазвучал с новой силой. Тогда партия торжественно обещала, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. А какое обычное бытовое представление о коммунизме? У всех автомобили, свои квартиры, у всех телефоны, с питанием все в порядке. Ну, в общем, как в Америке.
86-й год. Начнем после рекламы. Радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Год 86-й прошел под общим вопросом «Куда идет Советский Союз?». К первой годовщине Горбачевского правления приурочена передача «Демократия в действии», которую ведет Эрнст Зорин.
В советском журнале «Журналист» была опубликована интересная беседа с Михаилом Ненашевым, новым председателем Госкомитета по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ненашев превозносит демократические заслуги советской печати, якобы действующей бесстрашно, соблюдая принципы гласности. На самом деле многое, в том числе из прежней практики самого Ненашева, указывает на то, что горбачевская гласность не средство для укрепления демократии, а просто орудие сведения счетов внутри правящей номенклатуры. Гласность в Советском Союзе останется весьма куцей до тех пор, пока будет допускаться критика противников Горбачева, но не самого Горбачева. Таков тезис нашего сотрудника Виктора Лаврова.
Новый председатель Госкомитета по издательствам критикует советскую печать за то, что она не выполнила своей роли информировать партию и общественность о трудностях, срывах и ошибках. А то, что таковые имеются в немалом количестве, Михаил Ненашев объясняет тем, что социализм – это не царство небесное, он, как утверждает Ненашев, строится на земле, и потому ему, социализму, то есть свойственны болезни роста. От себя добавим, что строительству этого социализма в будущем году стукнет 70-ков лет, а он до сих пор весь в болезнях роста, по-прежнему в коротеньких штанишках. Но пойдем дальше. Возможно ли гласность советской печати? Да, возможно, отвечает Михаил Ненашев и приводит пример газеты «Советская Россия», главным редактором которой был сам Ненашев до его скачка вверх по номенклатурной линии. Михаил Ненашев поведал журналисту о том, как в конце прошлого года его газета вынесла на свет скандальное положение в жилищном строительстве Москвы. Согласно Ненашеву, опрашиваемое корреспондентом «Советской России» начальство всякий раз подчеркивало, что за ним стоит горком и правительство. И тем не менее, добавляет Михаил Ненашев, собранные нами факты были настолько убедительны, что мы немедленно огласили их в газете. Нет, неудачный пример гласности привел новый председатель Госкомитета по делам издательств. Задолго до появления этой статьи в «Советской России» в партноменклатурных кругах Москвы уже ходили сведения о том, что первый секретарь Московского горкома партии Гришин ближайший кандидат на выгон из Политбюро.
А вот и первые сомнения в совершенно неведомой политической фигуре, фамилию которой нашему сотруднику произносить еще непривычно. Ударение не устоялось.
Не хочется верить Михаилу Ненашеву, и не хочется верить и другому поборнику гласности, нынешнему первому секретарю Московского горкома, кандидату в члены Политбюро Ельцину. В самом, пожалуй, резком, самом хлестком выступлении на партсъезде 26 февраля Ельцин позволил задать такой вопрос. «Делегаты могут спросить меня, почему же об этом не сказал, выступая на 26-м съезде партии? Ну что же, могу ответить откровенно. Видимо, тогда не хватило смелости и политического опыта». Конец цитаты. И это-то гласность, которой неоднократно призывал хозяин Московского горкома партии Ельцин. Конечно. Смелости у Ельцина действительно не хватило, но вот политического опыта достало вполне, ибо знал тогда Ельцин, что за критику брежневского правления на 26-м партсъезде в присутствии самого Брежнева не оставили бы от Ельцина и мокрого места. Скажи об этом Ельцин в феврале на 27-м съезде, то была бы действительная гласность. Иными словами, в потоке хороших слов о гласности в советской печати обходят стороной одну простую истину – гласность неделима. Не может быть она частичной или по заказу, или в интересах только одной касты советского общества. Гласность должна быть полной, а это значит, как минимум, должна существовать независимая печать в стране.
В апреле 86-го исполнялось столетие со дня рождения классика советского непечатания Николая Гумилева. С юбилейной темой Сергей Довлатов.
Пророческие и горькие слова Пушкина «они любить умеют только мертвых» с угнетающей точностью выражают политику советских литературных властей за последние три десятилетия. Медленно, осторожно, как бы нехотя, власти возвращают российскому читателю писателей и поэтов, вычеркнутых на долгие годы из литературного процесса, казненных, замученных в тюрьмах и ссылках, скомпрометированных марксистской критикой, загнанных в эмиграцию. В том или ином объеме, с теми или иными комментариями, изданы Клюев и Хармс, Пельняк и Ремезов, Бабель и Цветаева. Книги Ивана Бунина, до конца жизни не примирившегося с большевиками, переиздаются ежегодно. В апреле исполняется 100 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилева. А еще через 4 месяца исполнится 65 лет со дня его гибели. Но я почти не сомневаюсь, что ни первая дата, ни тем более последняя, не будут отмечены в советской печати даже беглым упоминанием.
Прервем Сергея Довлатова, чтобы не ставить его в неловкое положение. В те самые часы, когда его выступление идет в эфир, в Москве выходит из типографии номер «Огонька» с подборкой стихов Гумилева. На обложке журнала Владимир Ильич, мягко прищурясь, внимает телефонной трубки. Несколько дней в Москве и Ленинграде был в ходу такой трюк. Вы доставали из портфеля номер «Огонька». «Видел?» — спрашивали приятеля. И показывали обложку. «Ну и что?» «А вот это видел?» И разворачивали середину журнала с Гумилевым. Эффект был бесподобен. Тут же две журнальные фигуры были объединены в один сюжет. Мол, это Горький звонит Ленину по телефону, прося заступиться за арестованного поэта. А Ильич щурится. «Ладно, ладно, батенька, просите, а мы вашего Гумилева все равно расстреляем». Выступление ничего в середине апреля не подозревавшего Довлатова заканчивалось так.
Существует легенда о том, что Максим Горький добивался смягчения приговора, обращался к Ленину и даже получил распоряжение о помиловании. Но документы запоздали, и расправа осуществилась. Я склонен верить этим слухам по трем причинам. Во-первых, об этом уверенно свидетельствует такой честный мемуарист, как Ходасевич. Во-вторых, Горький и без того известен своими многочисленными попытками облегчить судьбу невинно пострадавших. И, наконец, среди расстрелянных был близкий друг Горького, писатель Тихвинский. Но при этом совершенно очевидно, мне кажется, и другое. Если бы власти действительно хотели спасти Гумилева, арест которого не мог остаться незамеченным, то у них для этого было достаточно времени и уж, конечно, достаточно возможностей. И тут мы приближаемся к разгадке уникальной посмертной судьбы Гумилева, имя и творчество которого с особым, необъяснимым упорством замалчивается в Советском Союзе. Николай Степанович Гумилев был единственным крупным литератором, умерщвленным не в период культа личности и не в годы нарушения ленинских норм соцзаконности. А значит, для его политической или хотя бы литературной реабилитации потребовались бы новые формулировки, которые привели бы читателей к совершенно новым и весьма опасным умозаключениям.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете «Полвека в эфире». У микрофона Иван Толстой. Год 86-й. Куда идет Советский Союз?
В эфире радиожурнал «Советский Союз». События, проблемы, суждения. У микрофона Владимир Тольц. Как вы уже, возможно, знаете из наших передач, с 5 по 7 апреля в итальянском городе Милане проходил международный научный симпозиум, тема которого «Куда идет Советский Союз» интересует, конечно, отнюдь не только ученых. Вопрос этот отнюдь не праздный, и многие западные ученые отнюдь не считают, что ответы, данные на него на 27-м съезде КПСС или, скажем, в последней речи генерального секретаря Горбачева в Тольятти, что эти ответы всесторонне исчерпывающие и объективные. Именно поэтому и собрались в Милане специалисты по советским делам из ряда западноевропейских стран, Соединенных Штатов и Канады. Собрались, чтобы попытаться дать собственную комплексную оценку проблем, накопившихся в различных областях советской жизни, и тех, о которых сейчас открыто говорят в Советском Союзе, и тех, которые, несмотря на провозглашенную там ныне гласность, в СССР открыто не обсуждают. Одной из целей научного форума в Милане была попытка оценить политику нового советского руководства через год после прихода Горбачева к власти. Честь открытия Миланского симпозиума была предоставлена профессору Гарвардского университета США, редактору выходящего в Париже аналитического журнала «Обозрение» Александру Некричу.
Советский Союз, как всем хорошо известно, подобно Китаю и Соединенным Штатам, является сверхдержавой мира, и одна из двух обладает средствами, способными превратить нашу планету в звездную пыль. 70 лет тому назад советское общество провозгласило себя обществом высшего типа, по пути которого пойдут рано или поздно все государства, все общества, хотят они того или нет. Так предсказал Маркс, так утверждал Ленин. Взятый курс продолжают его верные последователи, нынешние советские лидеры. Сейчас подчеркивается прямая преемственность между Лениным и Горбачевым, минуя промежуточных лидеров. Она позволяет оставить в тени всю предшествующую историю Советского Союза и начать ее в очередной раз сызнова. В интервью французским коммунистам Горбачев скромно отклонил предложенные ими сравнения того, что он сейчас делает, с новой революцией, подобной октябрьской 1917 года. Это доказывает присутствие здравого смысла у нынешнего лидера. Современная советская концепция на самом деле основывается, сознательно или нет, на мысли Эдуарда Бернштейна, которого Ленин, как известно, заклеймил как отступника от марксизма. Вина Бернштейна заключалась в предложенной им формуле развития «цель – ничто, движение – все». Хотя Бернштейна и поныне поминают недобрым словом во всех учебниках и лекциях по научному коммунизму, читаемых в советских университетах, его формула взята на вооружение советской идеологии и советскими лидерами, без упоминания, разумеется, авторства. Сравнение высказываний Сталина 50 лет тому назад, Брежнева 5 лет тому назад и Горбачева на только что закончившемся съезде КПСС не оставляет сомнений в этом. Но если за полстолетия не изменился характер негативных элементов системы, не следует ли их считать наследственными, врожденными, имманентными данному типу общества. Острота критики, с которой нынешние советские лидеры подвергают состояние советского общественного строя, не отражает ли она на самом деле степень развития и углубления этих особенностей? Среди них, вероятно, наиболее важным является невозможность преодоления системой внутренних инерционных сил, не прибегая к методам внешней экспансии.
86-й год. В конце апреля грянул Чернобыль.
В эфире радиожурнал «Советский Союз». События, проблемы, суждения. У микрофона Ефим Фиштейн. Со мной за круглым столом в мюнхенской студии находятся комментаторы «Радио Свобода» Инна Светлова, Лев Ройтман и Франческо Сартори. Я пригласил их, чтобы еще раз поговорить о том, о чем только и говорят в эти дни за подобными круглыми столами радио и телекомментаторы повсюду в мире, за исключением наших советских коллег. Там этот предмет считается, видимо, для живого обсуждения непригодным, зато подходящим для официальных или полуофициальных заявлений, по форме носящих наступательный характер, но по существу выдержанных в духе анекдота «А у вас негров вешают». Смысл этих заявлений примерно таков. Наиболее реакционные круги империалистических стран и, прежде всего, неутомимый Пентагон и хитрая на выдумке ЦРУ воспользовались несчастным случаем на Чернобыльской атомной электростанции, чтобы раскрутить невиданную по масштабам антисоветскую пропагандистскую кампанию. Академик Георгий Арбатов в «Правде» за 9 мая договаривается до предположения, будто эту до нелепости примитивную версию, имеется в виду ненадежность Советского Союза как международного информанта, аппарат психологической войны НАТО заготовил впрок даже до аварии в Чернобыле. Но, и эта мысль даже не сквозит, а прямо высказывается во всех советских заявлениях, прогрессивное человечество, все сторонники мира и противники войн возмущены наглостью пропагандистов и по-прежнему полностью доверяют советской мирной ядерной программе. Вот такое видение мира, говоря упрощенно, консерваторы против прогресса, в том числе прогресса технического, а следовательно спекулируют на несчастном случае, в некоторых заявлениях его называют даже просто происшествием, а коммунисты, социалисты, все попросту честные люди, за позицию советского правительства в этом вопросе, такое видение мира я и хочу поставить на обсуждение. В какой мере оно отвечает реальностям? Вопрос Льву Ройтману.
Это положению дела не соответствует. Парадокс именно в том и заключается, что так называемые консервативные силы, консервативные партии являются сторонниками дальнейшего развития ядерной энергетики. Разумеется, эти так называемые консервативные партии ответственны перед своими избирателями и в первую очередь при разработке планов дальнейшего развития ядерной энергетики принимаются во внимание меры обеспечения безопасности. С этой точки зрения все критикуют Советский Союз, и консервативные партии, и партии левые. Однако получилось так, что именно консервативные партии на Западе, являющиеся сторонниками дальнейшего развития ядерной энергетики, пытаются в какой-то мере преуменьшить ту озабоченность в населении, которая возникла в результате из рук вон чудовищной информационной политики, которую практиковал в эти дни Советский Союз. Именно левые партии стали первыми критиками не только Советского Союза, но и собственных консервативных партий в тех случаях, когда эти партии находятся на Западе у власти. И именно за то, что эти консервативные партии являются сторонниками дальнейшего развития ядерной энергетики.
Франческо Сартори.
Говорить об антисоветской пропаганде, проводимой за границей в связи с аварией в Чернобыле, не имеет абсолютно никакого смысла. На Западе никто не занимался антисоветчиной. Просто печать, политические деятели обращали внимание на те недостатки, на те упущения, которые, несомненно, были характерными для поведения, для позиции советских руководителей. Критика в адрес советских властей, что советская печать и пропаганда занимались на самом деле дезинформацией, в данном случае это было первое обвинение. Второе обвинение, что стандарты безопасности для атомных электростанций в Советском Союзе более низкие, менее адекватные, чем на Западе.
Советские пропагандисты пытаются теперь представить своим читателям, слушателям, зрителям положение таким образом, будто сообщения западной печати о Чернобыльской катастрофе являются злопыхательскими. Академик Арбатов говорит даже в этой связи о кампании ненависти. Какие чувства подобные утверждения могут вызвать у советских людей, нетрудно догадаться. Нельзя уважать того, кто не способен посочувствовать в трудную годину, но наоборот еще и злорадствует. У этих утверждений один дефект. Они не подкрепляются ни одной, я повторяю, ни одной цитатой из западных газет. Инна Светлова, вы следите за немецкой прессой. Как она освещала это событие?
Но прежде всего, ничего подобного тому, о чем пишет Советская Россия, например, о том, что, потирая руки и злорадствуя, западная печать говорит о происшествии, о так называемой аварии в Чернобыле. Ничего подобного, конечно, в западной германской печати нет, не было и не верю, что будет. Но хотя бы уже потому, что если бы какая-либо из газет позволила себе какое-то нечто подобное людоедское высказывание, то или бы она потеряла своих читателей, или просто на нее обрушился бы поток писем читателей с протестами. Не было ничего, кроме одного и действительно очень важного упрека. Упрека в недостаточной информации, или, как вы уже говорили, в дезинформации. Я еще раз повторяю, нигде, никогда мне не пришлось в последние недели, не полных две недели, за последние дни, прочесть чего-либо в духе, о котором говорит Советская Россия, о которой говорит академик Арбатов, которого я хочу в заключение только процитировать одну его фразу в выступлении перед журналистами западными. Когда его спросили о том, что в сущности представляет собой результаты этой катастрофы для будущего, для мира, он сказал, ну, в конце концов, это нечто вроде издержек современной цивилизации, нечто вроде транспортных катастроф. Я думаю, что это и есть тот самый предел цинизма, с которым Советский Союз отнесся к тому, что произошло в Чернобыле.
Восемьдесят шестой год. Перерыв. «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. На нашем календаре сегодня год 86-й. Его основные события. Наш хроникер Владимир Тольц.
В феврале Советский Союз освобождает одного из самых известных политзаключенных, Анатолия Щаранского, в обмен на нескольких арестованных на Западе агентов восточноевропейских разведок. Американский космический шаттл «Челленджер» взрывается в воздухе через 74 секунды после взлета, унося жизни 7 астронавтов. Премьер-министр Швеции Олаф Пальме убит на Стокгольмской улице 2 выстрелами в упор. В мае в Москве проходит 5-й съезд кинематографистов. Первым секретарем правления избирается Л.М. Климов. Принято решение снять с полки запрещенные цензурой фильмы. В августе принимается постановление, отменяющее все планы и разработки, касающиеся поворота сибирских рек. В октябре за границу выпущен Юрий Орлов, основатель московской хельсинской группы. Октябрь. Американо-советская встреча на высшем уровне в Рейкьявике. Писатель Эли Визель становится лауреатом Нобелевской премии мира. На экраны выходит документальный фильм Юрия Поднеекса «Легко ли быть молодым?». В декабре в заключении умирает политзаключенный Анатолий Марченко. 16 декабря Михаил Горбачев разрешает академику Сахарову вернуться в Москву. Серьезные волнения на национальной почве в Казахстане в связи с заменой первого секретаря Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева на Николая Колбина. 914 человек эмигрируют из Советского Союза. Среди них поэты Ирина Ратушинская и Александр Пушкин. Светлана Аллилуева вновь покидает Советский Союз. Умирают писатели Хорхе Луис Борхес, Симона де Бувуар, Жан Жене, создатель саентологии Рон Хаббард, джазмен Бенни Гудман. В эмиграции уходит из жизни писатель и редактор Роман Гуль, прозаик Леонид Ржевский, поэт и эссеист Юрий Иваск, куратор Бахметьевского архива в Нью-Йорке Лев Магировский. Британская группа «Status Quo» записывает песню «In the Army Now».
Году горбачевской политики проблема отказников практически до самого конца года стояла остро. Передачу «Права человека» ведет Виктор Федосеев.
В Берне, Швейцария, в рамках Хельсинкских соглашений проходит конференция по обсуждению развития контактов между людьми, учреждениями и организациями. Одновременно с этим, с 14 по 16 апреля, в том же Берне состоялась другая конференция, получившая название «Параллельной», устроенная двумя неправительственными организациями «Интернационалом сопротивления» и «Международным Сахаровским институтом». Обратимся к конкретному примеру, к случаю с 38-летним шахматистом-москвичом Борисом Гулько, который вот уже более 7 лет вместе со своей женой Анной Ахшарумовой, как и он, международным гроссмейстером, безуспешно добивается выезда из Советского Союза. Для разговора об этом я пригласил в студию программы «Права человека» участника Бернской параллельной конференции Льва Альбурта. Лев Альбурт, 79-го года, живет в Америке. В 85-м и 86-м годах он завоевал звание чемпиона по шахматам Соединенных Штатов. В Берне Лев Альбурт провел несколько сеансов шахматной игры в честь Бориса Гулько. В этом, как бы выражалось, его выступление в защиту своего коллеги по спорту. Скажите, Лев, как проходит в таком случае выступление в защиту коллеги? Произносите ли вы какие-нибудь слова, рассказываете ли о судьбе несчастного, висит ли над вашими головами портрет Бориса Гулько?
Портрет действительно висел, и мы действительно выступили со словом о нем, и рассказали, кто он такой, и многие люди это записали, и это пошло во многие газеты. Мы также надеялись, что нам дадут сыграть с самим Борисом Гулько. Мы надеялись, что Борис примет участие в нашем турнире. Кроме этого, мы собирались сыграть консультационную партию.
Как, заочно?
Разумеется, по телефону. По телефону такие случаи бывали. Скажем, Роберт Фишер играл и участвовал в целом большом турнире в Гаване из США, играя по телефону. И власти США, разумеется, этому не препятствовали. И мы надеялись, что нам надо сыграть с Гулько. Мы звонили в Москву несколько раз. Мы говорили с родственниками Гулько.
Удалось ли вам связаться по телефону с Борисом?
К сожалению, нет. Мы их пригласили на центральный телеграф, куда должны были прийти западные журналисты. В частности, туда собирался прийти корреспондент «Нью-Йорк Таймс» господин Таубман, который до этого звонил к нам в Швейцарию и подтвердил, что он придет на центральный телеграф. И Борис на центральный телеграф пошел. Но швейцарские телефонистки ответили, что на центральном телеграфе вызывали Гулько и Пиманова, и они не откликнулись. Насколько это достоверно, советские слушатели могут себе достаточно легко представить.
86-й год. 50 лет самой известной советской книги об Америке. В Нью-Йоркском бюро «Свободы» круглый стол.
Thank you. В эфире передача «Соединенные Штаты сегодня». Полвека назад Ильф и Петров написали книгу «Одноэтажная Америка». Поговорить об этой книге и этом юбилее за круглым столом нью-йоркской редакции «Радио Свобода» мы пригласили постоянных участников передачи «Соединенные Штаты сегодня». Ведут встречу за круглым столом Евгений Рубин и Наталья Дубравина.
Пятидесятилетие одноэтажной Америки – это, конечно, не бог весть какой юбилей. Но мы в передаче «Соединенные Штаты сегодня» решили его скромно отметить. Отметить встречей за круглым столом, на которые собрались, кроме ведущих, их имена вы уже слышали, собрались те, кто в этой передаче постоянно участвует. Юрий Гендлер, Сергей Довлатов, Борис Парамонов. Чем объясняется это решение откликнуться на юбилей одноэтажной Америки? Ведь за те полвека, что живет эта книга, появилось в Советском Союзе еще многочисленные путевые очерки об Америке. Их писали известные литераторы, скажем, Грибачев, Сафронов, Нагибин, крупные журналисты от Джубей, Бережков, Песков, Стрельников. Писали в разное время и с разным успехом. Но авторы, все авторы, могли бы смело сказать, все мы вышли из одноэтажной Америки.
Евгений Михайлович, вы не упомянули еще двух авторов, которые писали путевые заметки об Америке. Это Виктор Некрасов, ему принадлежит очерк «По обе стороны океана». И Василий Аксенов, он написал «Круглые сутки нон-стоп». И, по-моему, напрасно не упомянули, уж они-то совсем не повторили одноэтажную Америку.
Вы знаете, это спорный вопрос, напрасно или не напрасно. Я ведь называл советских писателей, а Некрасов и Аксенов – бывшие советские писатели.
Да, но ведь еще до Ильфа и Петрова об Америке писали советские литераторы, причем такие, которых считают настоящими, без оговорок, классиками. Скажем, Горький, Маяковский, Есенин. Наверное, их бы надо назвать зачинателями.
Я же к тому, что книга Ильфа и Петрова – первая, которая претендовала на всеобъемлемость. Можно ведь так, наверное, сказать? Пожалуйста, Юрий Львович Гендлер.
Это удивительное чувство перечитывать книгу, вспоминая, какие она вызвала мысли в первый раз. А в первый раз я прочел «Одноэтажную Америку» 25 лет назад, то есть тогда, когда она была переиздана в собрании сочинений Ильфа и Петрова. И тогда книга мне понравилась. Помнится, мной овладело беспокойство, охота к перемене мест. Все пропагандистские ее клише как-то совсем не приставали. Сохранилась только картина могучей современной цивилизации, то есть всего того, на чем и было по существу воспитано мое поколение, к чему нас с самого детства призывали – догнать и перегнать Америку. Ну, значит, надо знать, что догонять. И Ильф и Петров это довольно хорошо показали. Кстати, я думаю, не случайно, что «Одноэтажная Америка» была переиздана в 1961 году и больше не переиздавалась. Тогда, четверть века назад, лозунг «догнать и перегнать» зазвучал с новой силой. Тогда партия торжественно обещала, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Ну, а какое обычное бытовое представление о коммунизме? Это когда всего много. У всех автомобили, свои квартиры, о своих домах почему-то не говорится. У всех телефоны, с питанием все в порядке. Ну, в общем, как в Америке.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете «Полвека в эфире». Юбилей книги «Одноэтажная Америка». Разговор в Нью-Йоркском бюро продолжает Сергей Довлатов.
У моих родителей была довольно приличная библиотека, и «Одноэтажную Америку» я прочитал таким образом вслед за романами «12 стульев» и «Золотой теленок», когда мне было лет 14-15, то есть в середине 50-х годов. И я хорошо помню чувство разочарования, связанного в основном с тем, что книга показалась мне не смешной, особенно в сравнении с «12 стульями» и «Золотым теленком». Впоследствии я эту книгу лет 30 не перечитывал и даже не заметил, откровенно говоря, что 61-го года года она не переиздается.
Ну, а что вы скажете об этой книге как о документальном произведении, как об источнике сведений об Америке?
В те годы Америка меня не очень интересовала. Меня интересовала в основном литература. К тому же я уже читал в те годы Джека Лондона, Драйзера, О. Генри. Задним числом я понимаю, что поездка в Америку была для Ильфа и Петрова чуть ли не творческим спасением. На эту тему известный сатирик Хазин говорил когда-то: «У нас можно критиковать лишь татаро-монгольское иго». Я хочу сказать, что в сгущающейся атмосфере 30-х годов сатирические потенции Ильфа и Петрова, их сарказм, их юмор не находили выхода и применения. И тут, можно сказать, подвернулась творческая командировка за океан. Об Америке можно было писать более или менее искренне. Ее, как и татаро-монгольское иго, разрешалось критиковать в полный голос, без оговорок о нетипичном характере описываемых явлений и без оптимизма в финале. Ильф и Петров могли почувствовать, что у них на время как бы развязаны руки. В результате получилось, да, довольно занятная, да, более или менее живая, местами искренняя, местами фальшивая книжка, не идущая, повторяю, ни в какое сравнение с замечательными романами Ильфа и Петрова «12 стульев» и «Золотой теленок».
Ну хорошо, обмен мнениями продолжается, общими мнениями. Пожалуйста, Борис Михайлович.
Должен сказать, что мне «Одноэтажная Америка», когда я ее читал первый раз в Советском Союзе, понравилась. Откровенно говоря, мне кажется, что она и всем в Советском Союзе должна нравиться. Книга веселая, легкая, касающаяся интересного предмета, написанная скорее доброжелательно. Нынешнее мое впечатление от «Одноэтажной Америки» сформулирую так: не определяется чувством отвращения. В какой-то степени сохранилось первоначальное ощущение. Книга не так, чтобы очень уж и плоха. Сохранилось ощущение доброжелательности авторов к Америке. Я знаю, что вот наш ведущий Евгений Михайлович Рубин был совершенно прав, говоря о внеличностных причинах такой доброжелательности. Конечно, такой был тогда заказ. Но все-таки, мне кажется, именно этот заказ отвечал внутренней склонности Ильфа и Петрова. Им и самим было приятнее хвалить, чем ругать Америку. И вот этот подтекст я ощущаю в книге Ильфа и Петрова и сегодня.
Режиссер Юрий Любимов, создатель театра на Таганке, в 86-м приехал с театральными планами в Вашингтон. Беседу с ним в нашем бюро вел Лев Винокуров.
Разговор начался с замечания Любимова о том, что он приехал в Соединенные Штаты в первый раз. Однако это была, как он сказал, не первая попытка. Впрочем, включаем запись нашей беседы.
Попытка не первая, как у спортсменов. С третьей попытки я попал.
И сейчас, наконец, удачная попытка. Вы ставите преступление наказания в арене «Стейдж».
Да, но попытка удачная, потому что мне не надо спрашивать разрешения Министерства культуры.
Может быть, вы скажете, почему вы выбрали преступление наказания? Это был ваш выбор или...
Нет, они хотели это делать. Они предложили «Арена Стейдж».
Вы уже сейчас третий год на Западе.
Третий год пошел, да.
В Советском Союзе существует такая теория, что вот, мол, русский советский художник, оторвавшись от родной...
Корней.
От родных корней.
Вырванный как бы, из них.
Да, как бы гибнет. Ощущаете ли вы себя бесплодным? Иными словами, ваша творческая жизнь, ритм вашей работы, ослабел ли он за это время?
Нет, наоборот. Почему? Здесь просто намного интенсивней процесс идет. Здесь я не могу получить столько времени для работы, потому что это связано просто с большими денежными расходами. Здесь больше оклады, здесь более дорого стоит искусство. И здесь заинтересовано, чтобы быстрее была премьера. А там никто не заинтересован в этом. Я имею в виду, конечно, чиновный мир.
Вслед за Юрием Любимовым перенесемся через океан, в Стокгольм. В декабре 86-го о любимовских постановках в Швеции рассказывал Владимир Матусевич. И помимо театрального сюжета, в репортаже возник сюжет политический, из разряда «Куда идет Советский Союз?». Любимова стали зазывать обратно в Москву.
Два года самого имени режиссера в официальном советском обиходе не существовало. А в марте встретились в пресс-центре МИДа с журналистами делегаты 27-го съезда КПСС, деятели культуры. Пресс-конференция передавалась по центральному телевидению. и актер Михаил Ульянов преподнес своего рода сенсацию, ответив на вопрос американского корреспондента о том, почему СССР выталкивает в эмиграцию талантливейших своих мастеров литературы, театра, кино, Юрия Любимова в частности. Ульянов сказал тогда: «Конечно, Любимов – выдающийся режиссер. Он превратил театр на Таганке в один из интереснейших коллективов страны. Как вы знаете, он много ставил и за рубежом. Никто ему не мешал работать дома. Никто ему не препятствовал ездить за границу. Никто его не выгонял. Но он несколько потерял ощущение действительности. Он стал диктовать свои условия стране. Это его трагедия. Потеря для нас огорчительная, но не смертельная». Ныне, в Стокгольме, при обсуждении этого необычного шага советских властей, Юрий Петрович Любимов рассказал мне о недавнем, столь же неожиданном звонке из Москвы. Давний друг, известный писатель, явно, как и Михаил Ульянов, в марте, выполняя ответственное поручение, призывал его вернуться домой. Только и требуется от него, Любимого, сделать первый шаг навстречу примирению, постучаться в дверь, и блудный сын будет милостиво принят. По словам Любимого, магнитофонную запись которых мы не воспроизводим, дабы не называть имени писателя, он послал бывшего друга куда подальше. В этом контексте должно повторить и понять любимовское. На перекрестке дорог должен решить свою судьбу, ибо для каждого наступает свой час прозрения.
В 86-м на наших волнах появилась программа, постепенно превратившаяся в фирменный знак свободы – культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Программу придумал и разработал Сергей Юринин. Он же вел и предновогодний выпуск 86-го года. Особый выпуск.
«Поверх барьеров». Культурно-политический журнал «Радио Свобода». У микрофона Сергей Юринин. Об общей нашей скорби. Андрей Тарковский. В ночь на 29 декабря великий русский кинорежиссер скончался в онкологической клинике предместья Парижа Нии-Сюр-Сен. В одном из последних интервью в июне 86 года парижскому еженедельнику «Франс-Католик» Тарковский вспомнил своего отца Арсения Александровича, выдающегося русского поэта, которому выпало пережить своего сына. Цитирую. «Я был совсем молодым, когда спросил у отца, есть ли Бог? И он гениально ответил, для того, кто верит, он есть, для того, кто не верит, нет». И Андрей Тарковский добавил, «Я думаю, что верующий прежде всего тот, кто готов принести себя в жертву». Будущее явит, будем верить, плоды искупительного жертвоприношения художника, в одиночку восставшего против небытийных сил этого века. Будущее явит, и это, несомненно, духовный масштаб этой фигуры, достойного потомка Достоевского и современника Солженицына. 2 года назад в парижской студии «Радио Свобода» была записана беседа с Андреем Тарковским, которую в эти скорбные дни предлагаем вашему вниманию. Собеседники кинорежиссера, писатель Виктор Некрасов и корреспондент нашего радио в Париже Семен Мирский.
Мир уже, увы, привык к исходу из Советского Союза лучших писателей, поэтов, музыкантов, художников. К этому длинному и постоянно растущему списку прибавилось новое имя – Андрей Тарковский. Чем объяснить такой драматический и неожиданный шаг, Андрей Арсеньевич?
Должен сказать, что это было очень неожиданно для меня самого и для моей жены Ларисы Павловны. Произошло это совершенно неожиданно. В результате событий, происшедших в 83-м году на Каннском фестивале, где была представлена моя картина, которую я снимал в Италии, под названием «Ностальгия». Совершенно неожиданно руководство советского кино повело себя довольно странным образом,
и прислав специального члена жюри для работы в нем, постаралась разрушить возможный успех моей картины там. Это было настолько неожиданно, настолько мерзко, настолько как-то в спину, что я воспринимаю это как предательство. Но даже не это важно. Важно другое, то, что этим самым советское руководство кинематографом продемонстрировало перед всем миром свое отношение ко мне. Оно хотело сказать тем самым, что я совершенно им не нужен, что я сделал совершенно не то, что должен был сделать. В общем, во мне никто не нуждается в Советском Союзе. Но, конечно, после такого вмешательства в мою судьбу и после этой демонстрации всему миру своего отношения ко мне, я просто не мог вернуться.
Виктор Платонович.
Первое, что я хочу сказать, это, уцепившись за то, что сказал Андрей, что он никому не нужен там, в той стране. Да, начальству ты не можешь быть нужен, потому что Андрей отличается, вероятно, кроме таланта своего, от остальных, и много хороших у нас режиссеров в Советском Союзе, отличается тем, что он имеет и не хочет терять своего собственного лица. Оно у него ярко выражено, и он не отступает от него, от лица своего, ни на миллиметр. Это Ермашам и прочим начальникам, конечно, это им самое страшное, что может быть. И при наличии Бондарчуков существование Тарковского в Советском Союзе, как режиссера, противоестественно.
Вот вы, Виктор Платонович, упомянули имя Бондарчука. Сергей Бондарчук именно был тем членом жюри, который был специально прислан на Каннский кинофестиваль, чтобы торпедировать картину «Ностальгия», которая, тем не менее, удостоилась сразу трех премий Каннского кинофестиваля, включая специальный гран-при, то есть большую премию жюри, потом премию «Фи-Преси», это премия Международной ассоциации кинокритиков, и специальной экуменической премии за фильм Андрея Тарковского «Ностальгия». Но обиднее другое, что этот фильм теперь, после того, что произошло, не может быть показан в Советском Союзе.
В беседе с Андреем Тарковским, записанной 2 года назад и оказавшейся его последним выступлением на радио «Свобода», принимали участие наш парижский корреспондент Семен Мирский и писатель Виктор Некрасов. Остается добавить, что жертвоприношение, большой приз Каннского фестиваля 1986 года, стал последним фильмом великого русского мастера.
На волнах радио «Свобода» вы слушали «Полвека в эфире». На нашем календаре был год 86-й. Режиссер Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Иван Толстой.